Аманда Вин, невеста для босса, замуж по принуждению. Глава первая. «Мира, зайди ко мне в кабинет, пожалуйста», просит мой босс по связи именно тогда, когда я уже собиралась пойти домой. Вздыхаю и смотрю на часы. Макар наверняка ждет меня уже минут 20. Хожу в кабинет робким шагом. Когда Владимир Александрович поднимает на меня свой взгляд, я буквально вжимаюсь в землю. Никак не могу привыкнуть к его виду. 2 месяца работаю его помощницей, а каждый раз смотрю на него, как в первый раз. Деловой костюм, галстук, щетина на лице, прямой нос. В целом, обычный мужчина средних лет, разве только очень высокий и сильный. Но я никак не пойму, что именно в нем заставляет меня дрожать. «Мира, у тебя скоро сессия?» «Да», выдавливаю из себя. Как будто он у меня не про университет спросил, а что-то страшное. Я, наверное, в его глазах выгляжу как пугливый ребенок. Да я для него и есть ребенок. Разница в возрасте между нами ощутимая. Мне только исполнилось 22, а ему 37. «Напиши заявление. Я дам тебе отпуск».
«Не стоит».
Начинаю говорить, но замираю из-за его темных глаз, которые смотрят на меня, не моргая.
«Хорошо».
Отвечаю быстро. Хотя знаю, что это лишнее. Работаю я у него не полный рабочий день. Прихожу после университета. Распечатываю документы, даю на подпись, выполняю мелкие поручения. «Зачем мне отпуск для сессии?» «Тебя подвезти домой?» — вдруг спрашивает босс.
«Что? Нет, не нужно».
Я заливаюсь краской. «С чего такое предложение?» Владимир Александрович никогда раньше не предлагал отвезти меня домой. «Меня парень ждет. Признаюсь и еще больше смущаюсь. И зачем, спрашивается, я выдала эту информацию? Какая ему разница, кто меня ждет? Может, мне кажется, но лицо Владимира Александровича становится еще более серьезным. На лбу появляются 2 четкие линии, а скулы напрягаются. Нерешительно уточняю. «Я могу пойти?»
«Нет, сядь!»
Звучит как настоящий приказ. И я приземляюсь на ближайший стул. Некоторое время босс смотрит на меня, скрестив руки. Засматриваюсь на большой перстень у него на пальце. Кто вообще в наше время носит перстень? Но ему идет. Надо сказать, сразу возникают ассоциации с графами из прошлого.
«У вас все серьезно?» —
спрашивает босс, прерывая мои мысли.
«Что?»
Я в полном замешательстве.
«Почему вы спрашиваете?»
«Ответь на мой вопрос, Мира».
Я хмурюсь. Не собираюсь я тут рассказывать про мою личную жизнь.
«Серьезно?»
Говорю одно слово и добавляю.
«Объясните мне, в чем дело?»
«Ты скоро окончишь университет. Хотел обсудить с тобой перспективы».
«Перспективы? Какие перспективы?»
«Ты же не секретаршей пришла работать в мою юридическую фирму?» «Наверное. У тебя есть планы стать юристом?»
Я сглатываю ком в горле. На самом деле, в эту юридическую фирму меня устроил отец. У него тут работает старый приятель, который подсуетился и рассказал мне про место помощницы. Честно говоря, мне до сих пор кажется, что меня взяли по блату. Пока моя работа совсем не связана с юриспруденцией, но отец очень доволен, что я работаю в самой лучшей юридической фирме нашего города. А уж как он боготворит моего начальника, и говорить не стоит. Владимир Александрович то, Владимир Александрович это. Как будто он с ним знаком. Он даже собирает вырезки из газет, словно мой босс знаменитость. Но в чем-то я согласна с отцом. Мой начальник необычный человек. Работает юристом по воле сердца. А у самого в городе есть завод. И в общем-то он человек очень богатый. Мог бы не работать, а сам копается во всех этих скучных юридических делах.
«Ну так что? Какие у тебя планы, Мира?» —
напоминает о своем присутствии Владимир Александрович. Я так задумалась, что успела забыть, что все еще сижу перед ним.
Честно говоря, я не знаю, чем хочу заняться после университета.
Босс удивленно поднимает брови, как будто я сказала какую-то чушь.
«Ты подумай», —
добавляет и встает со своего места. Для меня это как знак, что я тоже могу идти домой. Весело говорю ему, поднимаясь.
«До свидания».
И выбегаю из кабинета. Пока он не остановил меня другими странными вопросами, беру свою сумку и пальто. Надо спешить к моему бедному Макару, который ждет меня уже больше 40 минут.
Перехожу дорогу и сразу замечаю его высокую фигуру. Он тоже поворачивается и смотрит в мою сторону, машет рукой. Выглядит веселым, хотя я уверена, что он недоволен.
Чего так долго?
Первое, что Макар говорит мне, когда я подхожу к нему. Нужно было доделать кое-какое дело. Вру я. Вспоминаю, как мой начальник интересовался серьезностью моих отношений. Я так и не поняла, к чему это он. Макар берет меня за руку, и мы заходим в парк, по которому гуляем каждый день. Я наконец-то могу расслабиться. Мы с ним разговариваем о его тренировках, предстоящих соревнованиях. Макар профессионально занимается плаванием. Затем в кафе мы пьем кофе и идем домой. «Слушай, я скоро закончу университет. Что ты думаешь? Мы будем жить вместе?» Спрашиваю и немного краснею. Мы не обсуждали такие вещи. Макар – скромный парень. Прежде чем начать встречаться, мы с ним дружили полгода. А прежде чем меня поцеловать, прошло еще полгода гуляний за руку. Вот так бывает, да. Я и сама не знала. Наверное, скоро должен наступить следующий этап. Но он что-то не торопится. Но мне даже нравится. Обычно мои подруги жалуются на другое. Их парни слишком быстро переходят в горизонтальную плоскость. У меня другая проблема. Моего надо поторапливать самой. Не то чтобы я хочу все сделать побыстрее. Нет. Просто мне 22. И кажется, возраст подходящий для начала взрослых отношений.
Ну, мне еще год учиться. Тогда и посмотрим.
Говорит Макар, отводя глаза в сторону. Я разочарованно вздыхаю. Все время забываю, что он, прежде чем поступить в университет, год работал в магазине, а теперь отстает от меня. Но разве это помеха для того, чтобы попробовать жить вместе? И чего он такой нерешительный? Знает, что я его люблю. Может быть, спросить прямо? Предложение я от него тоже до старости ждать буду. Я машу головой, отгоняя плохие мысли. Во всем виноват мой босс. Это он надоумил меня подумать о будущем. Надо остановиться. Так можно и поссориться с Макаром. А я этого не хочу. Мы подходим к моему дому. Макар наклоняется, чтобы поцеловать меня, как это у нас принято на прощание. Но отчего-то замирает. Я поворачиваю голову и смотрю в ту сторону, куда направлен его взгляд. Я понимаю, почему он удивлен. Напротив нашего маленького домика стоит черная иномарка. С первого взгляда я понимаю, что это машина Владимира Александровича.
«Кто это у вас в гостях?»
– спрашивает Макар. «Я не знаю. В очередной раз я вру, потому что знаю, как разозлится Макар, если узнает, что это машина моего босса. Еще подумает что-нибудь неправильное. Да я сама не знаю, что думать. Зачем он приехал ко мне домой?» Быстро прощаюсь с Макаром и забегаю в дом. Тут же натыкаюсь на кожаные ботинки босса в нашем коридоре. Как нелепо они тут смотрятся в скромном интерьере. Сразу бросаются в глаза своей дороговизной и большим размером. Я замираю, потому что из гостиной доносится голос Владимира Александровича. И то, что он говорит, просто невообразимо, невозможно, неслыханно.
«Жениться на вашей дочери».
Глава 2. От шока я начинаю кашлять. В гостиной повисает тишина. Они наверняка меня услышали. Ничего не остается. Я захожу, делаю вид, что только сейчас пришла в дом. «Здравствуйте», — говорю всем присутствующим. Как это странно смотрится. Владимир Александрович в окружении моих родителей сидит на диване у меня в доме. Хочется протереть глаза. Но я уверена, это не сон. Я чувствую, как быстро бьется мое сердце в груди. У всех напряженные лица. Я задаю вполне закономерный вопрос, обращаясь к своему боссу. «Что-то случилось? Вы ко мне приехали?» Владимир Александрович поднимается с места.
«Я пойду. Буду ждать вашего ответа».
Обращается он к моим родителям, проигнорировав мой вопрос. Проходит мимо и задерживает взгляд на моей фигуре дольше обычного. Не понимаю, что он забыл в нашем доме. И что за странные слова, которые я услышала. Должно быть какое-то логическое объяснение всему этому.